будут здесь. Forbes.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем утренний эфир «Серебряного дождя». Набутов здесь, Forbes, наш традиционный проект, который мы делаем в четверг с 10 до 11 утра в эфире «Серебряного дождя». Наш коллаб с нашими коллегами и друзьями из одного из ведущих деловых изданий страны, Forbes России. По традиции берем какой-то интересный материал Forbes'а на любые, на разные темы. Это не обязательно бизнес-экономика, это может быть лайфстайл, дети, развлечения, все, о чем пишет Forbes. И, соответственно, расшиваем его здесь с профильными специалистами. И вот меня зацепил глаз как раз не тема бизнеса, там все не очень радостно. Мы это с Евгением Надоржином часто обсуждаем в эфире «Серебряного дождя». Вот коллеги посмеиваются, которые пришли, наши гости сегодня замечательные. Они это чувствуют в магазинах, как и вы. Поэтому мы решили взять совершенно другую научную историю. Forbes публикует материал под названием «Генетический преступник. Как наши гены влияют на характер и поступки». И так ли это вообще? Не гены, как влияющие на нас цвет глаз там, или рост, а именно определяющий психологический профиль поведения. Поэтому у меня в гостях сегодня Оксана Викторовна Паршикова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психогенетики. Это как раз про это. Факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Оксана Викторовна. Оксана, здравствуйте.
Добрый день.
Да. И Тимур Чернов, научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ, учитель биологии 57-й замечательной московской школы и автор классного телеграм-канала «Рогатый заяц».
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, привет, Тимур. Итак, коротко, давайте, я не буду цитировать полностью там статью, это очень большой, очень обширный, довольно сложный, кстати, написанный материал, тем не менее, значит, что любопытно, во всем виноваты гены, может ли ДНК сделать человека убийцей или спасти от приговора, так звучит в полном виде этот материал. Все мы участвуем в генетической лотерее, утверждает психогенетик Кендрит Пейдж Харден, но не все генетические предрасположенности одинаковые, а вот могут ли они в суде в суде, ссылаясь на генетические предрасположенности, оправдать преступника, если выяснится, что к противозаконным действиям его подтолкнул некий ген, это вот большой вызов, который стоит перед человечеством. То есть он был вынужден, потому что он генетически к этому предрасположен, совершить то или иное преступление. Собственно, там уже довольно много кейсов, в том числе и по тяжелым криминальным статьям, где генетические экспертизы начинают учитываться при принятии решений судом присяжным. В том числе вспоминает вот кейс 2013 года от Амос Уэллс, который убил свою беременную девушку, ее младшего брата, и сам никаким образом не мог объяснить свой поступок. А его адвокаты решили поискать причину в области генетики и обратились к новозеландскому исследованию генов кандидатов и начали утверждать, что склонность к насилию подзащитного связана с наличием определенного варианта гена МАОА. Ну и, соответственно, там эта, правда, тема пока не прокатила, но в судебную практику постепенно это входит. Не исключено, что в будущем, как в некоторых фантастических фильмах, мы еще до совершения преступления будем видеть, и некоторые категории граждан будут попадать под потенциально опасные, исходя из изучения их генетического профиля. Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Ну, тема очень интересная, но мне кажется, что здесь нужно дать исторический генетический экскурс так. Про вот эти вот страшные четыре буквы МАОА. История этих полиморфизмов, она уходит в Нидерланды, где в 1978 году в женскую консультацию обратилась дама с просьбой сделать ей УЗИ. Она была беременна, и у нее был очень странный запрос к специалистам. Она хотела, если там окажется, что мальчик, сделать аборт. А если девочка, то сохранить беременность. Достаточно странный вообще посыл. Доктор начал с ней разговаривать на тему того...
В Китае это очень распространено.
В Китае распространены селективные аборты, но наоборот, там мальчиков вставляют.
Да.
Вот, возможно, это и смутило доктора. Вот. И у нее спросили, почему вы хотите абортировать мальчика. Она говорит, вы знаете, у меня проклятая семья. Вот. Девушки все нормальные, а мужики, кто за изнасилование сидит, кто за особо тяжкие, кто за поджоги. Ну, в общем,
то есть склонность к девиантному поведению по мужской линии.
Да, и они, она подразумевала, что у них проклятый, скажем так, род. Причем там была еще история, что какой-то родственник составлял генеалогию, до которой мог дотянуться. Действительно, там, в общем, как бы мужики через одного были с проблемой. Этой девушкой заинтересовались местные генетики и начали исследовать всю вот эту семью. У них было достаточно много родственников. Первоначально были подняты генеалогические данные. Действительно выяснилось то, что там как бы криминал следует за мужчинами этой семьи очень плотно. очень долго искали непосредственно генетические ассоциации. Выяснилось то, что у ряда мужчин, которые склонны к этому поведению, есть физиологические отклонения. Например, в их моче обнаружили большое количество нейромедиаторов. Вот кто-то там пьет блокаторы обратного захвата серотонина, а там в моче этого серотонина и норадреналина был прям вилами разгружай. Вот. И в 93-м году, 78-го года их исследовали, в 93-м году вышла статья про то, что обнаружили у них серьезную проблему в гене моноаминооксидазы А. Что это за вообще ген? Он отвечает за фермент, который должен разрушать нейромедиаторы. Еще немного вот экскурсов в программу 9 класса школы. При передаче нервных импульсов у нас между синапсами есть щелочка, и чтобы ее нервный импульс преодолел, необходимо выделить нейромедиаторы. А для того, чтобы прекратить непосредственно этот процесс передачи, они должны быть разрушены. Так вот, в данной ситуации, в данной семье было выявлено полное практически отсутствие работы этого фермента. Данная патология называется сейчас синдром Бруннера. И это приводит к тому, что у человека очень, грубо говоря, начинается какое-то аффективное действие, да, и он не может его остановить. Да. То есть кому-то там бабушка, значит, в автобусе на ногу наступила, он ей на спину плюнул, и все радостно разошлись, да? А кто-то вот включается в моменте, когда уже все, кровь в кишки.
А вот, Оксана, я как раз хотел спросить у вас как психолога. То есть люди, которые часто, я просто знаю таких лично, вспыльчивы, мягко скажем, да? У которых моментально, когда что-то происходит, что-то им не нравится, какой-то триггер, что-то их провоцирует, у них стекленеют глаза, они выходят из себя, дальше у них, знаете, там, у кого-то синдром Туретта, там несут, рвут рубашку, матерятся, и так вообще себя никаким образом не сдерживают. Ну, традиционно говорят, ну, это у него характер такой. Но, тем не менее, это может быть определено или предопределено определенным генетическим профилем.
Давайте я сразу скажу страшную тайну. Значит, с момента возникновения психогенетики, ну, это практически конец 19 века, и вот где-то примерно уже к 70-м годам 20 века стало понятно, что любая психологическая характеристика формируется и под действием генотипа, и под действием среды. И достаточно долго психология болталась между средовым детерминизмом и генетическим детерминизмом. Значит, на данный момент...
Это что значит? Извините, что больше влияет, вы имеете
да,
в виду?
Да. Детерминизм — это когда мы предполагаем, что что-то одно влияет на, ну, в широком смысле, поведение человека, да? Значит, на то, как он... проявляет свои особенности в социуме, один на один с собой, в семье, где угодно. Значит, и с этой точки зрения таких колебаний, когда считалось там, что все за счет только исключительно генетических особенностей.
Плохо воспитан, избалован в детстве. Да, или... папа не порол, там, не знаю, или наоборот, мама была
холодной. Или папы не было.
Или папы не было, да. Ну, то, что обычно, на что мы сбрасываем.
Это средовой детерминизм. Да. Когда мы говорим про то, что вот, соответственно, все, что мы видим в человеке, заложили родители, общество. Ну, такая общая фраза – это среда, да? Значит, либо мы говорим, что яблоко от яблони недалеко падает, да? И тогда мы говорим про генетический детерминизм. Как бы вот что, соответственно, передали родители, значит, вот это проявилось вне зависимости от средовых условий. Значит, таким образом вопрос уже давно не ставится. Или-или это уже...
Окей, сейчас и нет, то, и то.
И то, и то. Дальше возникает вопрос, в какой пропорции. И вот здесь хитрый момент. Вот эту пропорцию можно рассчитать только для разнообразия людей, только для дисперсии, но невозможно рассчитать для конкретного человека. Ну, грубо говоря, допустим, если вы считаете площадь прямоугольника, да, вы говорите, что площадь прямоугольника там с длиной 4 сантиметра, с шириной 2 сантиметра равна 8 сантиметров квадратных. Да. Дальше, если вы зададите вопрос, какая часть от этих 8 квадратных сантиметров за счет длины, вы не можете на это ответить, потому что все за счет длины и все за счет ширины. Значит, вот та же самая ситуация и с влиянием генов и среды на конкретного человека. Значит, мы можем найти гены кандидаты, мы можем найти гены, которые при определенных средовых условиях будут способствовать тому, что какое-то поведение будет чаще проявляться на выборке людей. Но про конкретного человека мы все так же это сказать не можем. И следующая засада, которая нас здесь ждет, это то, что нам нужно найти не один ген. Как бы замечателен не был ген моноаминооксидазы А, значит, не только он влияет.
И, хорошо, пускай это будет набор генов.
Да, но только вы представляете, что это набор не два, не три, и даже не десяток. Это в лучшем случае сотни. А в худшем случае...
Это вопрос развития тысячи. Генетической науки и стоимости генетических экспертиз. И в будущем, мы не говорим про сейчас, хотя вот первые попытки уже есть в будущем, так или иначе, оценки твоего генетического профиля, например, если не брать там какие-то криминальные вещи, на предрасположенность к тому или иному виду деятельности или труда, что тоже может иметь значение при приеме на работу.
Очень много.
Или тому или иному поведению. Да. Усидчивость, например. Надо тебе, чтобы усидчивый был человек, сохранял внимание, концентрировался на решении узкопрофильных задач. Посмотрите, так, товарищ, у вас вы генетически к этому не предрасположены. Извините.
Можно я здесь вклинюсь? У меня есть веселое, на мой взгляд, дополнение. Да. Есть достаточно известный психогенетик Роберт Пломен, у которого много научно-популярных книг. Мне очень понравилась его фраза, что на данный момент наука считает, что наше поведение на 100% зависит от генов и на 100% от среды. Да. Да? Мы не способны выделить прям вот особенно в ситуации конкретного человека. Если же говорить про известные связи вот этой детерминации, здесь очень хороший пример – это наследование роста. Рост не является психологической характеристикой, но он также является количественным признаком, и очевидно каждому, мне кажется, из наших слушателей, что рост наследуется. Вы можете посмотреть на своих детей, вы можете посмотреть на детей своих соседей, но генетики до сих пор не знают точности механизмов этого процесса. На данный момент известно порядка 200 генов, которые объясняют только пятую часть распределения по возрасту, по росту, по возвращению. Угу. То есть где-то есть еще несколько сотен, если не тысяч генов, которые отвечают за все остальное. У каждого последующего найденного вот этого генетического кандидата будет вклад все меньше и меньше. Параллельно с этим на рост также влияет и средовой фактор. Очевидно, если ребенка не кормить, держать в ящике, он вырастет не таким, если давать ему витамины, значит, прививать по графику и так далее и тому подобное. Вот. Логично. Эти перспективы того, что мы найдем все необходимые гены и сможем учитывать на основе там анализа по слюне, какие есть способности, это вот сейчас на самом деле такая крайне дискуссионная вещь.
Безусловно.
Генетические тесты, которые вы можете сдать, и там вот рассказывают про способность к музыке, способность к предпринимательской деятельности и так далее и тому подобное, у меня среди коллег это называют генетическим гороскопом. Это не имеет вообще пока что абсолютно никакой предсказательной способности.
Но, тем не менее, я могу связывать это еще просто с относительно малым ранней стадии развития генетических науки. Все-таки меньше 100 лет прошло.
Вы знаете, к сожалению, думаю, что...
И сейчас Тимур прав?
Да, но, к сожалению, проблема в том, что чем больше развивается генетика, тем больше, соответственно, понимают, насколько все сложно. То есть до тех пор, пока говорили только про последовательность нуклеотидов, все казалось легко и просто. Но дальше появилась эпигенетика. И,
это что такое, извините?
Это к Тимуру.
А это Тимур, что такое эпигенетика?
Это удивительная часть науки, бурно сейчас развивающаяся. Выяснилось то, что не только вот прописанные нуклеотиды последовательности влияют на то, как проявится признак, но есть еще моменты, когда организм человеческий или практически любых других существ способен расставлять определенные химические метки на генетической последовательности. Одни гены подкручиваются в минус, скажем так, а другие в плюс. И эти варианты способны к наследованию до нескольких поколений. Да. Например, если человек переживает серьезный голод, это было показано на большом количестве исследований, в том числе на выживших блокадников Ленинграда, и его дети будут более склонны к ожирению. по причине того, что ну, вот, эволюция решила, что если в среде мало еды, нужно снабдить этих людей вот, повышенным набором массы. А параллельно с этим...
Это сейчас... происходит в следующем поколении или генетические изменения происходят прямо в процессе?
И в процессе, и есть высокая доля вероятности передать это своим детям. Хотя генетический тест стандартный современного формата это не покажет. Это прописано, скажем так, другими значками, как вот есть там в арабском, в иврите, значки над и под буквами, которые меняют звучание слова. Да, вот эпигенетику можно сравнить с подобной дополнительной маркировкой.
Тимур, я просто, извини, это немножко тема как бы уходит в бок, но просто меня генетика захватывает. Для меня это абсолютно как бы такое царство неизведанное и очень интересное. Я хотел спросить, а вообще как быстро с генетической точки зрения может происходить эволюция у человека и адаптация вот к тем или иным условиям? Это в рамках прямо одного... жизни человека, или там, может быть, одного-двух поколений могут быть радикальные изменения?
Радикальные изменения могут быть в рамках одного-двух поколений, но мы должны с вами понимать, что эволюционный процесс протекает в тех ситуациях, когда далеко не все члены группы оставляют потомство. Если происходит какое-то глобальное изменение и существенная часть популяции умирает, не оставив потомства, то могут происходить изменения крайне быстро. Например, где-то за 8 или 10 тысяч лет люди посветлели, выходя из Африки и направляясь на север. Да? Вот, достаточно быстро в эволюционном плане произошли изменения по накоплению полиморфизмов, которые отвечают за возможность переваривания лактозы. Вот, и если мы займемся, например, селекцией. Попытки такие были в истории человечества.
Да. И например, будут, наверное, и по-моему, происходят только, сейчас китайцы этим славятся.
И оставим, например, только голубоглазых людей, то можно добиться серьезных популяционных изменений за одно поколение, пожалуйста.
А, то есть, в общем, разговор о том, что можно в перспективе разрабатывать сверхлюдей с необходимым набором генов и способностей, это не пустой звук. Программировать человека заранее.
С одной стороны, если мы говорим о простых признаках, как вот в школьном варианте висячая или свободная мочка уха или еще что-то.
Вот цвет глаз.
Или курносый нос. Цвет глаз тоже не очень, на самом деле, простой пример. Это да. Но, опять-таки, возвращаясь к вот в научно-популярных фильмах, можно часто встретить такую вещь, когда обращается семья в центр планирования семьи и говорит, вы знаете, вот мы хотим завести ребенка, но не хотим наобум, мы хотим, чтобы он был голубоглазенький, вот кучерявенький, значит,
спортивный, мышцастый, ростом выше 1,90 м.
Совершенно верно.
Хорошо знающий со способностями к математике, это я уже про когнитивные, про ваши дела говорю, не только про физиологические признаки, еще спокойным и доброжелательным, уравновешенным,
то здесь мы упираемся как раз в то, что из генома убирать и что редактировать.
Именно.
Даже с ростом на данный момент теоретически это невозможно. Большую часть генетических детерминант по росту мы на данный момент не знаем, не говоря уже про психологические характеристики, которые, с одной стороны, совершенно точно мы знаем, что они наследуются, мы можем посчитать различные коэффициенты, с какой вероятностью это происходит в популяции, но ввиду того, что это крайне полигенное наследование, ввиду того, что оно зависит от средовых факторов воспитания, эпигенетических причин и прочего-прочего, что отбирать, да, и класть в эту зиготу мы не можем даже себе представить на данный момент.
У меня вопрос такой к нашей аудитории на +7 903 797 6333. WhatsApp, Telegram работают. Ребят, если будет буквально несколько секунд времени, и вы произведете эту маленькую работу, напишите, как бы вы себя перепрограммировали, какие черты, внешние характера, психологические черты вы бы в себе изменили. И мы, кстати говоря, обсудим с коллегами в нашей студии, вот в перспективе это возможно будет сделать или нет. Значит, еще раз, Оксан, один вопрос, возвращаясь к материалу Forbes, один вопрос постоянно преследует психогенетиков. Если всерьез считать генетику источником межчеловеческих различий, как тогда оценивать нашу собственную ответственность за свою жизнь? Когда генетику используют в качестве доказательства по делу с высшей мерой наказания, от этого вопроса уже нельзя отмахнуться и посчитать его абстрактным. Вы, как психолог, если бы вы выступали в суде или привлекались в качестве эксперта, например, в случае с каким-то таким серьезным преступлением, когда речь идет о смертной казни человека, вы бы сказали, что да, его генетический профиль.
Я тоже с интересом
изначально
послушаю.
Изначально, да, это он мог и не сработать в силу других социальных условий и воспитания. Но у него изначально есть, как мы говорим, предрасположенности к этому. Вы бы как бы вот свою речь сформулировали?
Понимаете, проблема в том, что предрасположенность — это очень лукавый термин.
Да.
Вот, более чем. Да? Значит, я иногда на лекциях привожу пример, который мне самой поэтическим соображением не нравится, но он очень хорошо показывает, что предрасположенность мы всегда оцениваем с точки зрения того, как нам удобнее. Да? Значит, и в этой ситуации, ну, собственно говоря, тот пример, который
я привожу... Вы независимый эксперт.
Да,
на кону жизнь человека, совершившего преступление. Угу. Об этом пишет как раз Forbes.
Да, но гены не отвечают за поведение человека. Вот,
но они меня подталкивают.
Понимаете, ген – это последовательность нуклеотидов, которая дает возможность формироваться определенному белку. Ну, если говорить про стандартное понимание гена, да, там есть еще другие варианты. Значит, любое решение, которое принимает человек, а не ген. Да, и в этой ситуации, да, людям, у которых не лучшая генетика, в кавычках, да, только гены не могут быть плохими и хорошими, поскольку в разных средовых условиях тот ген, который приводит к чему-то плохому, в других средовых условиях может привести к чему-то хорошему. Да? Значит, вот в этой ситуации решение принимает все равно человек. Да? Значит, другое дело то, что если уж мы про это знаем, да, то ответственность общества формировать такие условия, в которых вот люди с особенностями, в частности, по МАОА, да, там же проблема была не только в том, что они не могли оттормаживать свое поведение, но у них был еще и низкий уровень интеллекта. Значит, то в этой ситуации, да, общество должно отвечать за то, что оно формирует такие условия развития для этих людей, которые помогают им справляться со своими, если хотите, генетическими особенностями. Но в этой ситуации, да, ребенок растет в той среде, где он видит, что проявление агрессии – это норма.
Оксана Паршкова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психогенетики МГУ, и Тимур Чернов, научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ. Два очень популярных, кстати говоря, на стриминговых сервисах специалиста. Сегодня у нас в гостях в рамках Набутов здесь Forbes под серебряным дождем. Мы обсуждаем то, как генетика определяет нашу жизнь, где ее вклад весом, где нет, в том числе некоторые черты нашего характера и предрасположенность к тем или иным действиям. Продолжим этот интереснейший разговор через несколько минут. Сейчас деловые новости под серебряным дождем.
Набутов здесь. Forbes.
Итак, еще раз я напоминаю, что вы слушаете утренний прайм под серебряным дождем. Меня зовут Виктор Набутов. Это мой наш традиционный эфир четверговый, совместный с Forbes'ом. Мы обсуждаем их материал «Генетический преступник», как наши гены влияют на характер и поступки. Хотя речь идет не только о преступлениях, а также об успехах в различных науках, например, или в спорте. У нас в гостях сегодня потрясающие специалисты: Оксана Паршикова, психогенетик из МГУ. Сантрасти еще раз. И Тимур Чернов, из лаборатории молекулярных, биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ. Тимур, привет.
Здравствуйте.
Всем рекомендую его телеграм-канал «Рогатый заяц». А это возможно, кстати, генетически вывести рогатого зайца?
Вот насчет зайца не знаю, но есть очень интересные особенности развития, по которой встречаются на фермах, где разводят песцов.
Фермы, где работают, разводят певцов, я знаю, но тут недалеко находятся. Да, дело нехитрое.
У млекопитающих на самом деле есть поразительная особенность образовывать рога в разных местах, и время от времени рождаются песцы, у которых начинают расти рога. Но это не генетически закрепленная история, это особенность развития, да, внутриутробного. А вот поэтому рогатые песцы существуют.
Возможно, человека рогатого нельзя вырастить? Чтобы тебе говорят, ты рогоносец, например, и все поняли, ну да, так вот природа.
Чисто теоретически млекопитающие очень любят и умеют отращивать рога в разных местах. Вот, это возможно в отличие от того, что мы с вами обсуждали в перерыве. Давайте вернемся к этому вопросу.
Хорошо, согласен, у нас тут очень много интересных подтем возникает. в целом, мои сегодняшние гости говорят, что мы участвуем в двойной лотерее, появляясь на свет в этом мире. Скажем так, первая лотерея – это семья, в которой вы появляетесь, ну, ее социальный статус, финансовые возможности, доступ к образованию, страна и так далее. Вот. А второе, это вторая лотерея – это генетическая лотерея. И кто-то рождается с каким-то набором более полезных, что ли, ген? Я даже не знаю, как правильно, можно так говорить или нет?
Адаптивных.
Адаптивных. Вот, собственно говоря, смотрите, что пишет Forbes. Вопрос влияния генетического фактора на оценку личной ответственности человека за свою жизнь не ограничен сферой криминалистики. Вот кейс, который мы рассматривали. Значит, наказываются не только те, кто причинил вред ближним, но точно так же общество награждает и тех, кто преуспел в школе. Образованные получают награду не только более стабильную работу и больше денег, но и более крепкое здоровье в итоге и благополучие. И все это тоже может быть изначально определено генетикой. Правильно?
В какой-то степени да. Но, к сожалению, психология до сих пор не знает, какая именно должна быть среда, чтобы реализовались эти генетические предпосылки. Поэтому наше представление о том, что там хорошо родиться в богатой семье, не всегда адекватно. Люди, которые столкнулись со сложностями в детском возрасте, могут быть более успешны, чем люди, которые получили все на самом начале своего развития. И примеров, в общем-то, масса. Ну, в частности, там, не знаю, люди, которые там выиграли в лотерею, и дальше что с ними происходит, да? Значит, поэтому в этой ситуации у нас проблема как бы с двух сторон. А, мы не знаем, какие конкретно гены приводят к какому-то, каким-то особенностям. Б, мы не знаем, какая конкретно среда к этому приводит.
Принято. Поэтому... Ну, собственно говоря, мы об этом говорили в начале. Сейчас плюс это помножено на том, что мы еще в начале все-таки своего генетического пути. И тут как раз я хотел с моими гостями обсудить, а что нового сейчас происходит в мировой генетике. Ну, и как мы ее сможем скоро использовать в быту. Вспоминая в том числе эксперименты, вот мы в перерыве обсуждали некоторых американских крупных и имеющих там серьезные активы бизнесменов, которые пытаются на примере своих детей, а иногда и просто семей, которые готовы участвовать в эксперименте за деньги, пытаются начать выращивать как бы будущий цвет нации. Честно говоря, немножко попахивает серединой прошлого века экспериментами в Рейхе, например, но теперь на куда более технологичной основе.
Значит, этот вопрос очень похож на те, которые мне часто задают на лекциях и других мероприятиях. Скажите, а когда можно будет себе поставить генетическую вакцину в местной поликлинике по ОМС? С этим все достаточно тяжело и туманно. Я, на самом деле, не знаю, кто там кого выращивает, потому что в всех странах, где генетическое редактирование технологически возможно, оно запрещено, касательно непосредственно человеческих эмбрионов. В чем здесь причина на данный момент? Знаменитая система... замены генов и нуклеотидов, CRISPR-Cas, про который, я думаю, да, все слышали.
CRISPR-9.
7-9, там много есть разных сейчас вариаций и модификаций. Вот, она совершает ошибки. И если вы выводите, я не знаю, какой-нибудь суперсорт морковки, устойчивый к засолению, условно, да, то вы можете половину вашего материала морковки выбросить в ведро, а то, что получилось хорошо, оставить и сажать на поля. А если речь идет про человеческие эмбрионы, да, то здесь уже, как говорится, ну такое. Вот, риск слишком велик поменять что-нибудь не то, да? Чисто из-за того, что эта методика абсолютно далеко не стопроцентная. Но если говорить про редактирование человека, здесь есть еще и вторая проблема. Все, наверное, слышали относительно недавний эксперимент, который был осужден всем, кем только можно, когда двум девочкам в Китае добавили ген устойчивости к вирусу иммунодефицита человека. Да. В итоге, значит, этого исследователя посадили.
Вот. Но, по-моему, это сработало.
Да, это сработало. У одной хорошо сработало, у второй не очень хорошо сработало. Опять-таки говоря про эту историю с CRISPR-Cas. Но здесь причина еще в наших возможностях того, сколько генов мы можем поменять одновременно. Сейчас этот метод генетического редактирования дает возможность внутри одной клетки за раз, вот за разовую итерацию, поменять не больше 6 генов, не больше 6 полиморфизмов. А если мы с вами говорим про психологию, цвет нации, интеллект и так далее и тому подобное, хотя бы рост, это сотни и сотни генов. Вы будете это генетически редактировать до, ну, в общем,
потребуется... Ну, то есть вы хотите сказать, что что как бы мы понимаем, как это может работать, но, не, но просто технология еще не созрела.
Да.
Но созреет.
Ну,
искусственный интеллект может помочь
созреет,
в этом, возможно.
Когда созреет, позовите нас, мы с вами обсудим.
То есть вы хотите сказать, что это не при нас?
Я более чем уверен, что это произойдет не при нас.
Интересно. Но при этом вы рассказываете мне про изучение генетического профиля, например, при знакомстве и там, попытках нахождения пары, что это может стать частью, например, сервисов знакомств.
Давайте, вот я расскажу, раз уж мы сегодня...
Для того, чтобы уже естественным путем получать, ведь любая семья, любая мать, любой отец хочет, чтобы его сын был, еще раз, там, спокойным, уравновешенным, умным, здоровым, так сказать, еще обладал, был резистентен, я не знаю, к вирусу иммунодефицита человека и так далее.
Вот если бы еще люди бы плодились бы так же, как мушки-дрозофилы, то тогда бы цены не было.
Да, они не хотят плодиться.
К сожалению, 9 месяцев беременности и ограниченный репродуктивный период не позволит родить больше какого-то конкретного количества детей.
Но перед тем, как Тимур продолжит свои мысли, я спешу вам напомнить про историю в Китае, где меньше, насколько я понимаю, морально-этических ограничений вообще на многие исследования по клонированию, в том числе и генетические, государства смотрят совершенно по-другому, не так, как в странах Запада. Там больше позволено. И они хотят вырваться вперед. И, по-моему, уже даже вырвались в этой части исследований. Вперед, впереди планеты всей. Так вот, соответственно, там к концу этого года планируется робот с возможностью полного внутриутробного выращивания плода. От зачатия до... От ЭКО до рождения. Кстати, вы подтверждаете
это? ЭКО – это не, соответственно, клонирование, это разные вещи. Клонирование.
Ну, не важно, он будет способен вынашивать плод за женщину.
Значит, я слышал про эти новости, но историю про искусственную матку я слушаю где-то с 2012 года. Да. Ее обещают, то козочку обещают выносить, то еще кого-то. Пока что оно не произошло. Аналогично, как с печатью почки. Вот, тоже мы все ждем
один из самых сложных органов
этих технологий, и каждый год ее определенная группа обещает напечатать, ВОЗ и ныне там. Вот, так что я достаточно скептически отношусь к этой новости.
Так, хорошо, возвращаясь к знакомству.
Возвращаясь к знакомству, раз мы с вами про Forbes, значит, разговариваем. Вот, например, еще 10 марта 2020 года Forbes публиковал новость про приложение генетических знакомств, скажем так, которое предлагал разработать генетик из Гарварда. И идея его была далеко не в формировании высоко, там, значит, какого-то там цвета нации, генофонда какой-нибудь интеллигенции, а в том, что очень часто, да, можно определенное количество патологий предотвратить до момента зачатия. Да. Потому что если мы говорим про большое количество серьезных патологий, которые, например, одним геном определяются, необходимо, чтобы одинаковый полиморфизм был у мамы и у папы. И он встретился в ребенке. И он предлагал создать приложение, куда кроме фотографий, там, информации о зарплате и прочее, люди бы... значит, загружали свои генетические данные, и система бы искала...
Подбирала оптимального мэтчи. Партнера.
Совершенно верно.
Да, собственно, такие системы работают, например, в маленьких странах Ближнего Востока для избежания близкородственных скрещиваний. Я бы рассказывал, как-то был в Бахрейне, там это прям все... Ты... 200 тысяч человек, шанс нарваться на кузину какую-нибудь
очень
свою,
высокий.
Очень высок, поэтому если не совпадает именно генетический профиль, то тебе не дают разрешения на брак.
Вот, но американские активисты, к сожалению, закритиковали эту идею. Почему? Потому что она дискриминирует кривых, косых, убогих, которые, соответственно, вот тоже чего-то хотят. И эта история не получила, значит, приложения в жизни. Но, если вы ищете себе партнера долгосрочного для заведения потомства, стоит понимать то, что имеет смысл перед этим сдать непосредственно генетическое тестирование не на предрасположенность к игре на скрипке, вот, а непосредственно на известный достаточно четкий полиморфизм. Помнить о том, что значит, изначально здоровье зубов очень хорошо наследуется, да, устойчивость к кариесу, близорукости и прочее-прочее.
Кощунственно звучит в канун Дня Святого Валентина, когда мы про любовь, и только дети — это цветы любви и так далее, а вы предлагаете все-таки мы идем так или иначе, движемся к этому более прагматическому подходу, потому что восприятие, кстати говоря, брака как инструмента продолжения рода, ну, так сказать, желательно вы чтобы появился на свет максимально качественное продолжение. Вот как. Ну, извините за... что кого-то режет слух.
Вам потом это лечить. Я очень часто на своих лекциях, когда про это рассказываю, говорю, поднимите руки те, у кого нет ни одной пломбы. Поднимают люди руки, я говорю, присмотритесь к ним. Вот.
Давайте коротко, быстренько почитаем, что вы нам пишете. Так, мы зависимы от своих ферментированных коктейлей, рецепты которых определяют именно наши гены. Все люди хотят себя контролировать, но не всегда во всем могут, и это чистая генетика. Что скажете?
Ну, это как говорить о том, что площадь прямоугольника – это чистое влияние длины или ширины, как вам удобнее.
Я бы здесь продолжил как раз про Мауа, с которым мы начали, потому что когда в 93-м году опубликовали про него информацию, сразу журналисты подхватили, начали писать, что вот, обнаружен ген воина, тролль-валь пассатижа. Вот. Но дальше были другие исследования. Очень мне нравится Новая Зеландия, кажется, или Австралия. Вот. Когда решили пойти с другой стороны, не искать эти полиморфизм в тюрьмах, а взяли подростков, да, отобрали из группы подростков тех, у кого есть эти генетические предрасположенности, начали за ними следить. И выяснилось, что, имея одинаковые генетические полиморфизмы, если ребенок растет в полной семье, где его лечат, там прививают, он ходит в школу, то у него не будет отличий по поведению во взрослом возрасте. А если эта семья с группой риска, да, то тогда он демонстрирует более вероятно антисоциальное поведение. Вот, поэтому гены, опять-таки, да, это
50...
старт или какой-то минус или плюс, но в любом случае важна и среда, и самостоятельное поведение человека, и еще куча факторов.
То есть ваша жизнь и ваше поведение – это совокупность.
Да.
Воспитание, контекста ситуации и так далее, и генетических предрасположенностей. Но если, так сказать, первое, это ну, вот так получилось, вот родиться в этом месте, в такой семье, то второе, вот как раз можно редактировать и снизить опасность.
А можно, как вот Ломоносов, прийти с рыбным обозом в Московский университет, начхав вообще на все. И с криками «вижу цель, препятствия не наблюдаю», вот, двигаться.
Да, но это вот психологические черты же, правильно? Их можно, наверное, воспитать как-то в человеке, желание добиваться результата, пробегаться, иногда идти по головам и так далее. И это все-таки тоже генетика.
Это, вне всяких сомнений, психологические черты, но это может быть еще влияние среды. Да? Человек хочет чего-то другого, не обязательно Ломоносова, можно и Александра Васильевича Суворова вспомнить.
И Ольгу Бузову.
Вот, и кого угодно еще. И в этой ситуации, к сожалению, психология все так же не знает, какая среда должна быть. И наше представление о том, что среда должна быть исключительно хорошей, там, не знаю, полная семья, я не говорю о том, что полная семья – это плохо, на всякий случай. Значит, но очень часто бывает, что как раз негативные условия вызывают желание у человека реализовать свои особенности. Поэтому в этой ситуации нет однозначного рецепта. И в случае вот этого новозеландского исследования, про которое говорил Тимур, там брали особенности среды максимально обобщенные. То есть там просто оценивали некоторый индекс.
В Новой Зеландии среда одинаковая. У них все живут одинаково. Им это просто делать, это у нас. Среда в Москве одна, а в Саратовской области совершенно другая. Расскажите, как гены понимают, что нужно эволюционировать, и как меняться организм, как получает запрос этот, что за механика этого процесса? Сможете ответить, Тимур?
Давайте
коротко, минута.
Коротко. Тот, кто приспособлен, выживет. Тот, кто не приспособлен, помрет. Вот. Никто ничего не понимает. Когда дети спрашивают, почему у кролика такие длинные уши, правильный ответ, потому что с короткими ушами все померли. Вот. Кратко, курс эволюции.
Ну, просто да, то есть это не приспособлен к среде с короткими ушами, те отмирают, остаются только с геном длинных ушей. Вот и вся жизнь сама вносит свои коррективы.
Да, только мы не знаем, что будет адаптивно через 10 лет, условно говоря.
Набутов здесь. Forbes.
Сегодня про психогенетику в значительной степени у нас Набутов здесь. Forbes с боковыми темами. Моими потрясающими экспертами. Быстро несколько ваших сообщений на хвосте эфира. Вопрос, который вы обсуждаете, для меня животрепещущий, особенно после жуткого убийства мальчика в Ленинградской области. Когда человек начинает понимать, что он педофил, маньяк, мы все растем же примерно в одной среде. Можно таких людей выявить на ранних стадиях благодаря генетическим исследованиям? Елена, Москва.
Но только если мы найдем тот генетический профиль, который будет однозначно приводить к такому поведению. Но я боюсь, что на сегодняшнем уровне развития генетики это просто невозможно. Нет.
Психиатры, как минимум, подобные перверсии связывают с особенностями развития внутриутробного, потому что в противном случае педофилия наследовалась бы в той или иной степени, да. Чего мы не наблюдаем.
Хорошо. Очень важный вопрос. Много лет меня мучает по ночам. Почему собаки генетически разнообразные, а кошки какими были, такими и остались? Они какие-то уникально устойчивые к изменениям? Извините, я прям подряд читаю.
Не совсем так. Очень хороший вопрос и действительно правильный. Генетическое разнообразие, здесь на самом деле наоборот. У собак генетическое разнообразие меньше, но больше вариантов, кто маленький, кто большой. У кошек генетическое разнообразие больше, но все они выглядят примерно одинаково. Связано это со временем селекции. Собака одно из самых первых домашних животных, и более долгое время она подвергалась отбору. Кошки же, как сейчас считается, одомашнили себя сами, ввиду накопления большого количества зерна, там были грызуны, и они шли на эти грызуны.
Тоже кормовая база,
и прилипли, скажем так. И селекция на кто для выпас овец и прочее-прочее на кошках не велась.
Давид из Сочи нам пишет: я бы поубавил в себе уровень лени и мнительности, добавил бы памяти, ума в целом, целеустремленности и еще более мощной интуиции. Что такое интуиция, я не знаю. Такая с точки зрения, с вашей точки зрения, Оксана, можно вообще, можно это вот, да, это бы повысило бы мой уровень образования и в целом добавило бы успешности и достижений в профессиональной сфере. Что вы Давиду, как обрадуете его?
Practice, practice and practice, как известно. В этой ситуации все в его руках. Значит, классический пример это, условно говоря, с музыкальным слухом. Да? Абсолютный слух невозможно достичь, но улучшить слух можно значительно. Значит, если он окажется в той ситуации, когда у него не будет возможности лениться, он перестанет лениться.
Как пишут в этих умных книжках, выйди из зоны комфорта.
Короче, работать надо над собой. Вот что неприятно. Я-то думал, что можно все механически, вот так сказать, с помощью генной инженерии решить. А получается, что так не работает.
Нет, давайте еще раз проговорим в эфире. То, что мы в кулуарах, скажем, здесь обсуждали, наследуются гены, но не признаки. Признак формируется в результате как и генов, так и среды и ваших воздействий на и то, и другое. Да? Поэтому мы не можем говорить о наследовании признака, наследовании способностей и прочего-прочего. Это достаточно важная история.
Хорошо, несколько вопросов у нас, всех беспокоит, естественно, longevity, то есть продолжительность жизни. Можно ли в перспективе будет имплантировать себе ген тихоходки, например, который может жить, фактически бесконечно, да?
Нет.
Лучше голову землекопа, я
бы сказала. Или голову землекопа, который может замерзать при минус 100 градусах.
Наоборот, тихоходка может замерзать, голый землекоп долго жить. Как говорится, смотри, не перепутай.
Хорошо. Давайте и того, и другого возьмем. Вот совместить их, все себе подсадить, и будешь прекрасно чувствовать себя, можешь голым ходить в Сибири и жить долго еще.
Значит, вопрос запрограммированного старения очень сложный. Сейчас генетики выделяют порядка 7 независимых будильников, которые в нас заведены так. И отсчитывают время нашей жизни. И если перспектива этого есть, но нам нужно провести очень большое количество изменений для того, чтобы генетически изменить продолжительность жизни.
Оксан, я виноват, потому что мы вырулили на настолько интересную тему. Я лично обожаю, как старейший
еще человек. Раз прийти и поговорить
Тимур,
об этом.
Тимур, вы, дорогие друзья, вы прекрасно зашли в нашу аудиторию.
Напишите статью Forbes и сразу придете.
Мы встретимся и без этого. Все-таки, и раз уж мы заговорили о продолжительности жизни, как вы считаете, старение это предопределенное состояние организм запрограммирован на смерть, условно, и, значит, его можно перепрограммировать, и это становится как болезнь, условно.
Да, совершенно верно. Сейчас воспринимают старость как болезнь. И есть относительно недавние исследования по червячкам Cynorhabditis elegans, которые благодаря методам генетического редактирования начали жить в 5 раз дольше.
Но на людях известно, что высокий уровень интеллекта коррелирует с большей продолжительностью жизни.
И уровень образования, кстати говоря.
Да.
Но они тоже коррелируют.
А также о том, одинокий человек или в браке. Видели мы разные ученые. Вопрос, 150 лет достижимый потолок в обозримом будущем?
С методом генетического редактирования, да. Считается, что дети, рожденные после 2010 года, имеют все шансы жить больше 110 лет.
Оксана Паршикова и доцент кафедры психогенетики факультета психологии МГУ Тимур Чернов, научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга ФТИ были в этом часе в рамках Набутов здесь Forbes. Спасибо большое. Не знаю, успокоили кого-то, может быть, обрадовали, вселили уверенность. Генетики будем возвращаться много раз еще в ближайших эфирах под «Серебряным дождем». Спасибо.
Пожалуйста, зовите.